This is Russian Christian Radio program Peace Be With You.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрее. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня вашему вниманию предлагается послание апостола Павла к филиппийцам. Вместе с Александром Копытюком мы посмотрим на историю написания этого послания, а также и на причины, побудившие апостола написать это послание к филиппийцам. И, конечно же, попробуем извлечь для себя, для нас, христиан 21 века, необходимые уроки, то, чему учит нас Дух Святой через апостола Павла. Итак, после песни у микрофона Александр Копытюк.
Хотелось бы быть совершенным, твердым в вере и добрым в делах, говорить о любви неизменной, звать людей к светлой жизни нетленной, где неведомы горе и страх. Дай же, Боже, мне веру и знанье, мудрость свыше и силу идти. Пусть сомненья оставят сознанье, воспрянет и солнце сиянье, пусть развеет весь мрак на пути. Я же часто настолько бессилен, что себя не могу поддержать. Ощущается холод могильный, в сердце слабом и дух прежде сильный, век усталых не в силах разжать. Дай же, Боже, мне веру, мудрость свыше и силу идти. Пусть сомненья оставят сознанье, дух воспрянет и солнце сиянье, пусть развеет весь мрак на пути. Тяжело и тоскливо и больно быть кротом, а не гордым орлом, что парит над землею привольно, миром всем и собою довольный, режет ветер могучим крылом. Дай же, Боже, мне веру и знанье, мудрость свыше и силу идти. Пусть сомненья оставят сознанье, дух воспрянет и солнце сиянье, пусть развеет весь мрак на пути. Чтобы не быть кротами, дай нам сил, чтобы к небу взлетали, чтобы землю смогли позабыть. Дай же, Боже, мне веру и знанье, мудрость свыше и силу идти. Пусть сомненья оставят сознанье, дух воспрянет и солнце сиянье, пусть развеет весь мрак на пути.
Мир вам, братья и сестры, друзья! Время обратиться к Священному Писанию. Мы с вами имели такую возможность познакомиться со вторым посланием Петра. Насколько это сумели оценить, подумать, осмыслить, может быть, чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Ну, достаточно интересное послание, достаточно интересное. Мы сегодня хотел бы пригласить вас начать знакомство с другим посланием. Оно не соборное, оно направлено уже к отдельно взятой церкви. Это послание филиппийцам. Безусловно, другое послание, другое содержание, другие мотивы, другие мысли. И снова хочу напомнить себе и вам последнюю нашу проповедь на второе послание Петра, где мы говорили о том, как апостол Петр отзывается о трудах Павла. Помните, там интересное выражение? В трудах Павла есть что-то неудобовразумительное. Приготовьтесь, потому что вот это неудобовразумительное может быть, но это не значит, что оно странное, непонятное, ненужное, оно может быть сложно для понимания, но действительно в этом заложен, действительно для нас глубокий смысл. Я хочу пригласить вас сегодня прочитать первые 7 стихов из этого послания, послания филиппийцам, и начать вместе с вами знакомиться с этим посланием. Но скажу прямо, оно тяжелое сразу буквально для меня стало. Не скрою, почему. Причина вся в том, что когда смысл, который заложен в этих словах, даже в этих стихах, даже в 7, которые мы сегодня прочитаем, просто больно становится за самого себя. Знаете почему? Почему я об этом раньше не размышлял? Почему это не дошло до моего сознания? Ведь мне стыдно, скажу прямо, говорить о том, о чем я буду сегодня говорить, потому что я этого не делаю. Я хочу сегодня то, что буду говорить, адресовать прежде всего к себе. Послание филиппийцам. Пожалуйста, будьте внимательны, прочитаем их, и затем наше будет рассуждение посвящено прочитанным стихам.
Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати».
Несколько слов, друзья, прежде всего об этом послании. Думаю, что христианам оно известно, чаще известно по очень сильным заявлениям в этом послании о радости. Действительно, это так. Это послание пропитано размышлением о радости. И, в общем, я для себя лично согласился с тем, что это послание можно назвать так. «Живите Христовой жизнью». Безусловно, это послание адресовано конкретно взятой церкви. И когда мы будем знакомиться стих за стихом с тем, что здесь написано, думаю, нам больше и больше будет понятно и жизнь этой церкви, и в то же время отношение Павла к этой церкви. Именно вот жизнь церкви и отношение служителя со стороны к поместной церкви, мы понимаем, что это послание филиппийцам, что означает, что первые получатели не мы были, а были филиппийцы. Но Писание позволяет нам говорить прямо и опираясь на слова же самого Писания, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, обличения, наставления в праведности. Поэтому, друзья, действительно, это послание к нам напрямую относится, но каким образом? Прежде всего, для нас, пред нами будет стоять задача, что хотел Павел донести филиппийцам. И когда для нас это будет более понятно, думаю, друзья, что для нас не будет трудности понять, как это к нам относится. Итак, евангельское сотрудничество в благодати. Вот так, рассуждая над этими первыми 7 стихами, пришел к выводу, можно назвать вот эту часть, эти прочитанные стихи, часть этого послания. Несколько слов о Филиппах. Я думаю, что, друзья, что для многих из вас известно, что апостол Павел писал это послание, находясь в темнице. Очень интересно отметить, не знаю, друзья, вот все ли время Павел был в одинаковом положении или нет, но вот в этом послании чуть позже встречается слово «притория». Вам знакомо, наверное, это слово. «Узы мои стали известны всей притории». Притория – это императорская гвардия. Это солдаты из личной охраны императора. Обратите внимание, какой, скажем, чести удослужился Павел, кто его охранял. Его охраняла императорская гвардия. Это не все. Суть этого охраны заключалась в том, что цепью
цепь, ну, наручники, знаете, кандалы одевает. И сегодня, мне не так давно пришлось быть в госпитале, где посещать человека, который больной, но его охраняет, он преступник. И вот больной, аппараты все, трубочки к нему, а на ногах цепи, ну, чтобы не убежал. Так это полдела, когда две ноги связаны. А другая проблема, когда одна половина цепи к одному привязана, другая к другому привязана. В этом заключалась охрана. Можете себе представить, что вот так вот охраняли Павла. Вы же прекрасно понимаете, что это не 20 метров друг от друга цепь. Это друг к другу. Представьте, в таком положении Павел пишет послание. Подумайте, друзья, немножко об этом. Вы же понимаете, что следили за тем, что пишет этот человек. Это не фантазия, друзья. Я повторю, я не знаю, все ли два года, когда Павел находился в заключении, он был в таком положении или нет, но осмелюсь сказать, что послание филиппийцам, которое Павел писал в заключении, оно не было вначале написано. Почему я делаю такой вывод? Чуть позже Павел пишет, узы мои сделались известными всей притории. Мы об этом позже будем говорить. Что это значит? Представляете, должно пройти какое-то время, чтобы все солдаты, которые его охраняют, узнали о нем. Это дает мне право говорить, что не в начале своего тюремного срока Павел писал послание филиппийцам. Но другой интересный вопрос. Церковь была уже в Филиппах. Вы никогда не задавались вопросом, думаю, не будет он сложен для вас вопрос, как церковь сформировалась? Деяние апостолов говорит нам об этом. Удивительно, друзья, но первые члены церкви, как мы бы сегодня назвали, кто это? Вы помните? Первая – это женщина, богатая. Лидия, которая торговала дорогой одеждой. Это был ее доход, это бизнес ее был. Она уверовала. Второй, помните, кто уверовал? Что случилось в Филиппах? Когда Павел изгнал духа прорицания из служанки. Помните, где они оказались вместе с силой? Помните? В темнице. 16 глава Деяния апостолов. И они там, будучи избитыми, воспевали Бога. И вот второй член церкви – это тюремный стражник, который покаялся, возможно, там и члены семьи. Это первые, друзья, это первые члены церкви. Итак, богатая женщина, тюремный охранник и тюрьма – это начало церкви в Филиппах. Интересно, друзья. Я не знаю, как ваша церковь формировалась, ну, немножко имею некоторые представления, но, друзья, представляете, вот не думаю, что вы бы захотели, что ваша церковь так формировалась. Вы помните случай, который описан в Деянии апостолов, когда у Павла было намерение куда-то пойти, и ночью приходит муж македонянин и говорит, приди, помоги нам. И вот результатом вот этого призыва случилось то, что Павел вместе с Тимофеем направились в Филиппы. Тимофей был вместе с ним. Почему он и пишет в этом послании Павел и Тимофей? Они были вдвоем. Друзья, очень интересные мысли. Город получил свое название в честь отца Александра Великого, Александра Македонского, как его иногда называют. Этот очень известный, специфичный город, город с особыми привилегиями от верховной власти. В чем привилегия? В этом городе было очень много солдат в отставке. Вам понятно это выражение? Они отслужили в римской армии и уже как на покое не отправлялись, ну вот, в этот город. Вы немножко представляете, да, что все-таки поскольку особое ударение Римская империя делала на солдат, понятно, она беспокоилась и об их старости. Поэтому можете немножко представить вот этот город. Друзья, достаточно. Я думаю, достаточно, чтобы немножко иметь представление о том, что из себя представляет этот город. Напомню, друзья, что первые члены церкви, как мы сегодня говорим, женщина, которая торговала очень дорогой одеждой, и тюремный начальник. Смотрите, ни один, ни другой не были простыми людьми, правда? И в то же время, при этом Павел оказался в темнице. Интересно, конечно, каждое послание имеет свою причину, почему оно было написано. Конечно, друзья, никогда не следует забывать, что это было побуждение Духа Божьего написать. Писал Павел, да, я подтверждаю это, я верю в это, но была какая-то причина, почему Дух Божий побудил Павла написать именно к филиппийцам. Друзья, не знаю, была определенная причина. Думаю, что рассуждение над этими стихами этого послания поможет нам немножко больше понять, почему это было написано. Большей частью можно просмотреть, что Павел хотел поблагодарить братьев и сестер, находящихся в Филиппах, за поддержку, которую они оказывали. Повторим, что церковь сформировалась задолго до того, когда Павел писал послание. Поэтому здесь, ну, может быть, там 10, 12, больше лет прошло. Это уже не было два члена церкви. Там уже трудно сказать, история не доносит до нас фактов. Да надо сказать, понятия членства, как мы сегодня говорим, член церкви, да, не было в ранней церкви. Я смеюсь это сказать. И мы сегодня немножко этого вопроса коснемся. Итак, можем предположить, что поскольку Павлу оказывали поддержку жители, верующие в Филиппах, то Дух Господень, это правильно, побудил его выразить благодарность. Поэтому, когда исследователи знакомятся с этим посланием, делают такой вывод, что главная причина написания этого послания – поблагодарить их. Итак, евангельское сотрудничество в благодати. Мы прочитали с вами первые 7 стихов, и первое, на что хочу обратить внимание, 3 мысли. Вижу вот в этом тексте, можно разделить этот текст на 3 части. Первое – это добрые отношения как основа евангельского сотрудничества. Добрые отношения как основа евангельского сотрудничества. Снова хочу обратить внимание на первые 2 стиха. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Итак, добрые отношения как основа евангельского сотрудничества. Первое, на что обратить внимание, уважение к сотруднику и уверенность в нем. Смотрите, Павел пишет о Тимофее, он воспринимает Тимофея как равного. Для верующих, я думаю, что известно, что Павел по возрасту был старший, правда? И как служитель был старший. В то же время Тимофея, он содействовал тому, он привлек его к служению. То есть, по сути, Павел был наставником для Тимофея. Вы понимаете, отношения как складываются, правда? Вот начальник и подчиненный, ну, образно говоря. Вы обратите внимание, как Павел пишет. Друзья, если Писание, Христос говорит, ни одна черта, ни одна иота закона не придет, пока не исполнится все, и тем самым поднимает на высоту каждую букву. Обратите внимание, что пишет здесь Павел. Не Павел с Тимофеем. Какая разница между выражениями? Павел и Тимофей, и Павел с Тимофеем. Вы видите разницу? Я думаю, что вы усматриваете. Если было написано «Павел с Тимофеем», это означает «Павел главный, а он ведет за руку Тимофея». Ну, позвольте по-детски так сказать. Но этого нет здесь. Вы обратите внимание, как служитель воспринимает другого служителя, пусть он помоложе. Павел и Тимофей, союз «и» связывает равные части. Итак, это очень важно, друзья. Очень важно и ценно для нас. Друзья мои, я немножко отвлекусь, хочу сказать вот для родителей. Когда наши дети малые, если мы не станем для детей наших друзьями, у нас очень трудные потом отношения будут. А как равные отношения, как друзья становятся? Мы разговариваем как с равным. Это не значит, что теперь сын мною и ребенок мною командует. Вы понимаете, как взрослые люди? Если я не воспринимаю вот сына моего как того, которого должен взрастить, душу ему отдать, если я этого не понимаю, у меня будет командирское к нему отношение, правда? Если я понимаю, что надо взрастить, я буду умоляться, чтобы его поднять. Вот о чем здесь, думаю, в эту истину закладывает здесь Павел. Итак, в отношениях между христианами, друзья, 2 хориста, 2 регента, 2 проповедника, 2 пресвитера, вы понимаете, куда я клоню? Какие отношения? Как мы воспринимаем рядом находящегося? Кто он для нас? Да, я постарше возрастом для кого-то, кто-то по отношению меня старший. Как мы относимся к другому? Итак, первое, для того, чтобы доброе отношение было, церковь развивалась, друзья, очень важно уважение к сотруднику. Это не все. И уверенность в нем. Смотрите, вторая мысль здесь. Мы говорим об уважении к сотруднику, уверенность в нем. Уверенность в объединяющей посвященности Христу. Обратите внимание, что Павел пишет. Рабы Иисуса Христа. Я на эту фразу обращаю внимание. Отсюда делаю вывод. Павел был уверен в том, что Тимофей тоже является рабом Иисуса Христа. Обратите внимание, сколько честно и открыто. За себя Павел мог сказать, что он раб Иисуса Христа. Мои друзья, а насколько у нас есть уверенность сказать, что рядом со мной находящийся брат или сестра тоже рабы Иисуса Христа? Вы понимаете, это не игра. Это священное писание. Мы сегодня легко можем говорить это, правда? Но не забывайте, мое слово – это не священное писание. И ваше слово – не священное писание. Здесь, я смею сказать, видно, что Павел был уверен в Тимофее, что он посвящен Христу. Мы не говорим о степени посвященности. Мы говорим о факте посвященности. Итак, друзья, это важно. Сотрудничество будет тогда, когда правильно воспринимать будем рядом находящегося. И когда и у меня, и у моего брата, и у сестры будет посвященность одному Иисусу Христу, евангельскому Христу. Это первое. Мы говорим о добрых отношениях как основе евангельского сотрудничества и коснулись мысли уважения к сотруднику, уверенность в нем. Немножко дальше продвинемся. Отношение сотрудников к церкви. Смотрите, Павел с Тимофеем, они со стороны как бы. Но в церкви в Филиппах находятся члены церкви и кто еще? Епископы и диаконы. Интересная достаточно мысль. Всем святым с епископами и диаконами. Во-первых, хочу обратить внимание. Вот это одно из тех подтверждений того, что в ранней церкви не было понятия членства, списочного членства. Это не значит, что сегодня надо его отвергнуть, обратите внимание. Но вот это истина Писания нам должна помочь, как нам сегодня на верующих смотреть. Понимаете, о чем речь идет? Повторю, это не идет речь о том, что не надо признавать никакого списочного членства. Я не об этом говорю. Говорю о том, важнее для нас что? Итак, на что мы здесь обратим внимание? Отношение сотрудников церкви. Всем святым во Христе с епископами и диаконами. Обратите внимание, как воспринимаются верующие по местной церкви. Филиппы – это город. Филиппийская церковь – это поместная церковь. Как служитель, в данном случае Павел вместе с Тимофеем, как они воспринимают верующих? Они говорят всем членам церкви, они этого не пишут. Это важно, друзья. И я смею сказать, мое желание, чтобы где-то даже мы забыли, извините, я думаю, что вы поймете мою мысль, забыли понятие «член церкви», ради того, чтобы возвратиться к евангельскому пониманию, святые во Христе. Понимаете, о чем речь идет? Для нас более важен член церкви. Ты член церкви или нет? Друзья, ну это поймите, в Писании нет понятия членства. Повторю, пожалуйста, не обвиняйте в том, что я отказываюсь от членства. Я об этом ранее сказал. Хочу, чтобы сегодня мы для себя подняли на высоту ценное. Как мы воспринимаем верующих людей? Святые во Христе. А теперь понятие член церкви. Как вы думаете, это одинаково или нет? Для нас понятие член церкви – это член списочного состава, правда? Но здесь-то о более высоком идет речь. Итак, Павел сразу, обратите внимание, настраивает читателей, как воспринимать членов церкви. Повторю, что вы нигде не встретите понятие член церкви, поместный член тела Христова, да. Но член поместной церкви, нет такого понятия в Священном Писании. Поэтому в данном случае лучше будет, если мы будем возвращаться к библейским пониманиям. Святым, друзья, возлюбленные в Господе, святые, спасенные. Вот это правильное обращение, друзья. Итак, движемся далее. Во-первых, признание святого положения верующих во Христе. Я не сомневаюсь в том, что совершенными члены Филиппийской церкви не были. Я думаю, вы со мной согласны. Это не значит, что когда-то мы достигнем совершенства. Но идет речь о том, что если учение изначально получили правильное, если в этом учении они находятся и пребывают, кто они? Они святые. Они действительно служат Богу. Дальше важна деталь. Первое, это как он воспринимает верующих, как членов поместной церкви. Дальше признание их единства со служителями церкви. Обратите внимание, всем святым во Христе Иисусе вместе с епископами и диаконами. Обратите внимание, сразу вот здесь утверждается очень много важных истин. Каких? Первое. Смотрите, не может быть служителя без церкви. Не может быть. Теперь второе, они вместе. И третье, очень важное. Четко Павел представляет, какого рода служители были в церкви. Как они назывались? Епископы и диаконы. Никаких президентов, никаких председателей, никаких архиепископов, никаких митрополитов, обратите внимание. В поместной церкви есть епископ или пресвитер. Это взаимозаменяемые понятия. Друзья мои, дай Господь, чтобы на этом мы стояли. Изначально в церкви пресвитеры, диаконы. Все, друзья. Вы обратите внимание, нет там старшего пресвитера, синьор пастор, я не возражаю против этого понятия, но обратите внимание, с епископами и диаконами, и не выделяется, что там один из них главный, и из диакона тоже есть старший диакон, ну, мы иногда так способны говорить, нет такого понятия. церкви святым вместе с епископами и диаконами. Давайте пойдем далее. Первое, вот мы обратили внимание на уважение к сотруднику, уверенность в нем, отношение сотрудников церкви. Еще одна мысль здесь. Открытое сердце свободно призывает благодать и мир на сотрудников. Второй стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир – это два очень важных элемента в жизни верующих. В чем их ценность? Благодать учит, а мир успокаивает. Обратите внимание, интересное сочетание. Знакомо это понятие. Явилась благодать научающая. Вот благодать учит нас. Мы нуждаемся постоянно в научении. А мир нас успокаивает. Причем здесь слово «мир» – это не люди, а мир как состояние. Слово «айрена» мы как-то говорили, слово «ирина» – греческое слово означает «мир». Это мир, который идет от Господа. Это не все, друзья, это не все дальше. Источником благодати и мира является Бог Отец и Господь Сын. Друзья, здесь уже немножко богословие. Извините, но раз мы прочитали, надо этого вопроса коснуться. И это очень важно, друзья. В данном тексте грамматически Христос является источником благодати, а не тот, который имеет Отца. Обратите внимание еще раз на эту фразу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Возможно такое понимание, что Бог Отец, и Он же Отец Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, грамматически мы не имеем права здесь так думать. Благодать и мир от Отца и от Сына. Вот что здесь просматривается. Почему, друзья, на это обращаю внимание? Это очень важно. Евангельское, здесь вот как раз-таки дано евангельское утверждение о преемственности в благодати. Благодать исходит от Отца и Сына. Друзья, это очень важно. Почему? Я думаю, что не наверняка вы встречались с вопросом, откуда вот вы протестанты? Вы от кого преемственность-то имеете? Будьте внимательны. Мы поднимаем вопрос, благодать рассуждаем, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать Бог дает тому, кому Он считает нужным, но не человек. Я возложил на вас руки, и благодать снизошла. Вы понимаете, о чем речь идет? Это очень важный доктринальный вопрос, друзья. Я не хочу в него больше погружаться. Но Писание здесь ясно утверждает, что благодать происходит исключительно от Отца и от Сына. Все, друзья. Она не передается через руки людей. Возложил священник руки на того, кого он посвящает на служение, на него благодать снизошла. Друзья, благодать и мир от Отца и от Сына. Это очень важные моменты. Причем, еще одна, друзья, деталь. Благодать и мир, смотрите, не сказано «да будет». Обратите внимание, что написано. Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. И нет фразы «да будет». Почему? Как вы думаете? Ну, да будет, ну давайте вот я буду просить, чтобы у вас это было. Друзья, интересно, я думаю, интересный вопрос для вас. Я думаю, что вот это выражение указывает на их естественное происхождение от любящего Отца. Я больше склонен к тому, что это просто напоминание. Пусть для вас это будет утешением. Что благодать и мир Бог вам дает. Обратите внимание, здесь нет призыва «да будет». Благодать и мир от Бога Отца. Это слова утешения, слова ободрения. И у меня вопрос, друзья, мы пойдем дальше ко второй мысли. Но, когда мы общаемся друг с другом, когда мы пишем письма, когда мы встречаемся друг с другом, как мы приветствуем друг друга? Что мы желаем друг другу? Друзья, это не праздный вопрос. Павел пишет письмо. И поскольку вначале мы говорили, что у него доброе расположение вот к филиппийцам, смотрите, он от сердца спокойно говорит им, вот Бог дает вам благодать и мир. Христиане, вы можете о каждом верующем, кого видите, вот так вот говорить, что Бог тебе дает благодать и мир? Ну, наверное, здесь надо пофильтровать. Этому можно, а этому нельзя. Извините, но вы понимаете наше сразу рассуждение. Но это достойно, это недостойно. Друзья, ранее было сказано, мы не можем утверждать, что все верующие в Филиппах были совершенными. Но что пишет Павел? Вам всем благодать и мир от Бога Отца. Друзья, пойдем далее. Но давайте мы оставим эту мысль себе. Как? Себе на память. Пусть она поможет нам пересмотреть наши отношения к братьям и сестрам, членам поместной церкви. Вторая главная мысль, обратите внимание, братская поддержка – это основание для благодарности Богу. Давайте немножко углубимся в стихи с 3 по 6, снова хочу их прочитать. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот на этом сейчас обрати внимание. Первое, что здесь явно просматривается, Богу слава за расположение сердец братьев. Благодарение Богу при всяком вспоминании о вас. Мысль, которая здесь заложена, благодарю Бога моего при всяком упоминании вашем. То есть, вы меня помните. Вот что здесь имеется в виду. Не когда я молюсь и сразу вас вспоминаю, а я благодарю Бога моего за то, что вы меня помните. Вот какой смысл здесь, друзья, заложен. Вы понимаете, что это заставляет нас очень серьезно подумать о некоторых вещах. Библейский верующий, евангельский верующий понимает, что добрые к нему отношения со стороны производит Бог. Вы обратите внимание. Добрые к нему отношения производит Бог. От Бога и желания, и действия. Об этом позже будем говорить. 2 глава, 13 стих. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Итак, от Бога и желание, и действия. Интересно, друзья, вот как Павел показывает, как он понимает эту ситуацию. Люди помнят, поддерживают Павла, а он благодарит Бога. Не кажется ли вас это странным немножко? Но ты людей поблагодари. Друзья, я думаю, это немножко повыше ступень, чем первый класс. Но в первом классе надо деток благодарить. Когда люди возрастают, надо понимать, что то, что вот эти добрые отношения формирует Господь. Поэтому Павел Бога благодарит за то, что филиппийцы к нему так относятся. Еще одна здесь важная мысль. Смотрите, что Павел пишет. Бога моего. Интересно здесь подчеркивает эту мысль. Бога моего. То есть, он Бог и мой Бог, который обо мне заботится. Обратите внимание. Это для Павла радость. И осмелюсь сказать, что вот это, что о нем помнят и его поддерживают, об этом Павел позже пишет, мы не сегодня, в следующий раз, даст Господь, будем говорить, показывает то, это укрепляет Павла. Он на правильном пути. Он правильное служение совершает. А Бог ему содействует. Итак, это первое. Богу слава за расположение сердец братьев. Далее. Поддержка сотрудников делает молитву радостной. Павла поддерживает. Он в тюрьме находится. Не забывайте, пожалуйста. Но то, что его помнят и поддерживают, молитву Павла делает радостной. Стих 4-5. «Всегда, во всякой молитве моей, здесь за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Библейское сотрудничество постоянное. Очень интересная мысль. «За ваше участие в благовествовании» и выражение «от первого дня даже до ныне». Смотрите. Для филиппийцев, и это важно, друзья. И Павел был этому уверен, что они его не по настроению поддерживают, не по особым случаям, он подчеркивает от первого дня даже до ныне. Итак, библейское сотрудничество постоянно. Друзья, вот это еще одна деталь, в которой, скажу прямо, я так не поступаю. И мне от этого больно. Потому что вот оно в чем закладывается. Если сотрудничать постоянно, друзья, но не тогда, когда настроение хорошее. Это ценно, друзья. Библейское сотрудничество постоянно. Пусть Павла не видят, что Павел мог проверить, сколько раз они в день молятся за него. Сколько раз они о нем рассуждают, не мог этого проверить, правда? Но интересно, вот важно подчеркнуть, видимо, вот эти добрые отношения, понимая, вот находясь среди филиппийцев, понимая, что они в правильном направлении развиваются. Слово здравое. Я думаю, он понимал, к чему это приводит. Итак, это и нам, друзья, сегодня очень серьезное обличение. Что я могу сказать о моем сотрудничестве с моим братом, сестрой? Если мы говорим, что мы члены тела Христова, значит, надо говорить о сотрудничестве. Какое это сотрудничество? В пятницу, в воскресенье и все. С первого дня даже до ныне. Пойдем далее. Итак, поддержка сотрудников делает молитву радостной. Уверенность в Божьей поддержке сотрудников служения. Это еще одна мысль, подчеркивает, что Бог это производит. Павел пишет, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Явно видно, что Бог начинает, формирует в верующих стремление поддерживать и поддерживает это стремление постоянно до прихода Христа. Это реальное свидетельство неизменности Божьей. Друзья, это для нас утешение. И обличение, и утешение. Обличение, если мы этого не делаем. Утешение, если мы в трудных обстоятельствах, и о нас помнят, это утешение, друзья, для нас. Друзья, это не моя задача, чтобы меня поддерживать. Извините, может, вы с этим не согласитесь. Моя ответственность – ходи пред Богом правильно. Ходи пред Богом правильно. А если будут тяжелые минуты, тот, кому ты служишь, побудет людей, которые постоянно будут тебя поддерживать. Друзья, подумайте вот об этих очень... Об этом, ну, картины не напишешь, правда? Об этом, может, не так редко, не так часто мы и говорим. Но это же основа церкви, согласитесь. Это же добрые отношения. Не по случаю какому-то отдельному. Никогда там Бог сон отнял, ну давай я помолюсь об этом брате или сестре. Друзья, евангельское сотрудничество, оно постоянно. Уверенность в том, что Бог формирует вот это. Очень важно всегда понимать, если мы Богу служим, у Бога есть люди, которые помнят о нас и которые будут нас поддерживать. Мы никогда не будем одинокими. Как-то Божий человек ошибся, помните? Говорит, я один остался. Помните, о ком речь идет? Я один остался, всех поубивали. Или я. Но у тебя с математикой не совсем, видимо, хорошо. Или ты настолько уже омрачен вот этим состоянием, что даже не заметил 7 тысяч. Не двоих, троих, а 7 тысяч не заметил. Ну, так, извините, я немножко с иронией так говорю. Друзья, это Божьи люди, которых Бог использует. Для чего? Если в одном теле. Помните, мы раньше касались вопроса, страдает ли один член? С ним все страдают. Если мы в теле Христовом, друзья, член тела Христова, помните, говорили о двух доказательствах того, что я крещен Духом Святым? Все члены тела Христова, первое, безоговорочно, естественно, добровольно кому подчиняются? Христу. Глава. Если глава знает, что палец болит, то от него должна прийти команда, чтобы остальные защищали этот больной палец. Так, друзья? Простите за такое простое сравнение. Вот о чем идет речь. Вот как это объясняется даже с другой стороны. Почему беспокоится человек, который в трудных обстоятельствах находится? Потому что ему больно. А в теле Христовом не может быть так. Вот эта сторона болит или этот палец болит, а этой руке все равно, она не поранена. Друзья, если мы так думаем, у нас искаженное представление о Церкви Христовой. Последняя мысль, на которую хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, это евангельское понимание сотрудничества благодати. Стих 7. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как сотрудников моих благодати». Друзья мои, очень сосредоточено, давайте обратим внимание на такую мысль. Сотрудничество в благодати базируется в понимании и в сердце верующего. Не в словах. Сотрудничество – это состояние. Я понимаю, что у брата масса недостатков, вагон и маленькая тележка. Я это понимаю. И я не подарок. Но когда речь идет о сотрудничестве, друзья мои, вот дальше мы будем касаться этих вопросов. Я просто поражаюсь, как вот Павел, ну, какую глубину он поднимает этих отношений. Что он не знал, что не все там совершенны в Филиппах? Знал. Друзья, но от того, что я скажу, ты чего там крикливый, ты чего там на жену кричишь, к примеру, что-то этого изменится, скажите. Я просто констатирую факт, что у такой-то, это такой, а этого такой. И не больше, правда? И тем самым, если это скажу, я просто усложню отношения. Это не значит, что молчать надо, друзья, не об этом речь идет. Но если я понимаю, что у него тяжело, у него тяжело. И у меня есть привилегия побыть рядом с братом, с сестрой и не упрекать его. Он сам, может быть, устал от своего состояния. Вот о чем, друзья, идет речь. Что, Павел был без недостатков? Не ошибайтесь, пожалуйста, были у него недостатки. Но смотрите, когда речь идет о том, кому мы служим, вот тогда все остальное уходит на второй план. Вот эти вот мелочи, да, наши недостатки. Мы понимаем, что мы поднимаемся. Но нас объединяет, помните, мы раньше сказали, Павел был уверен в Тимофее, что он также является рабом Иисуса Христа, как сам Павел. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Итак, сотрудничество в благодати базируется в понимании и в сердце верующего, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих. Верующий молится с радостью за Божью работу в сотрудниках и осознает, что Бог и далее будет продолжать в них работу. Думаю, друзья, что Павел был уверен в том, что филиппийцы Богу противиться не будут. Вот он говорит, начавший вас доброе дело, делающий о Боге, он будет это доводить до конца. Он. И если Бог это начал, смотрите, он явно, я думаю, что у Павла была уверенность, что филиппийцы в принципе не будут противиться вот этому Божьему водительству. Вот это важная, друзья, мысль для нас. Сотрудничество благодати базируется в понимании в сердце верующего. Вот я молюсь, я радуюсь, и вот мне так должно помышлять. Павел себя ограничивает. Он неправильно, простите, выразился. Он четко пишет, у меня выбора нет. Вот так я вас должен воспринимать. Друзья, понимаете?
Чтоб в собрании нам быть среди друзей, чтобы славилось имя Господне, кто-то жертвовал жизнью своей, планы рушат.
Yeah.
какую мы оценку дадим нашим отношениям к братьям и сестрам? Как, я могу сказать, как мне должно к моим братьям и сестрам относиться? Павел открыто говорит, я должен вот так помышлять о вас. Почему? Потому что я имею вас в сердце моем. Тюремное заключение не является преградой для сотрудничества в благодати. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих. Друзья мои, какие-то расстояния, обстоятельства не являются преградой в евангельском сотрудничестве. Павел в тюрьме, филиппийцы на свободе. Но это сотрудники одной благодати. Эти отношения к сотрудникам, это отношение к сотрудникам и восприятие их, поскольку они в сердце верующего, даже при тюремном заключении. Это важно, друзья. Сотрудничество в благодати укрепляет в благовестии при наличии трудностей. Прочитаем вот снова эти слова. При защищении и утверждении благовествования вас всех, как сотрудников моих благодати. Личное отношение от Павла к филиппийцам, как сотрудникам, помогает дальше защищать и утверждать Евангелие. Друзья, вдумайтесь. Павел испытывал огромные трудности. Очень серьезно. Дальше он будет говорить о том, что вот это действительно принесло ему успех. Его тюремное заключение принесло успех в деле благовестия. Это важный момент. Друзья, я думаю, ваша церковь тоже думает о благовестии. Важно на это тоже обращать внимание. Итак, есть преграды у благовестия. Они очевидны. И вот здесь мы видим, что если кто-то испытывает лишения, трудности за дело Евангелия, друзья, что делает Господь? Да, Павел оказался за Божье Слово в тюрьме. Бог побуждает филиппийцев поддерживать его. И это дает силу Павлу дальше благовествовать, уже находясь в тюрьмице. Друзья, я думаю, что вам эта мысль понятна. Если действительно Павел дальше говорит, что я призван к этому служению, это важно. Я думаю, филиппийцы понимали, что Павла Господь призвал для этого служения. Может быть, они не были такие одаренные. Давайте не одарен, не об одаренности будем говорить, а говорить о призвании. У Павла было особое служение, филиппийцы это понимали. Понимали, что Бог призвал его для этого служения, поэтому его надо поддерживать. Да, сегодня он в заключении, да, сегодня, может, там здоровья нет, его надо поддерживать. Друзья, интересно, друзья, конечно, вот чем больше погружаешься в послание, оно совершенно другое, это не послание Петра. Но видишь, с одной стороны, другой мотив, другая атмосфера, да, но глубочайшее тоже послание по своему содержанию. Буквально с первых стихов мы явно это видим. Личное отношение к сотрудникам помогает дальше защищать и утверждать Евангелие. Евангельское сотрудничество объединяет в деле благовестия. Важно, друзья, вот эта мысль, Павел называет их «сотрудники мои в благодати все вы». Думаю, что многие из вас были свидетелями очень обширных и многочисленных евангелизаций, которые проводили известные спикеры. Друзья, я не хочу заниматься никакой критикой, я хочу задать один вопрос. Павел был действительно очень известная личность, очень известная, сильная личность. Но обратите внимание, как он воспринимает простых членов церкви. Как он их называет? Вы все мои сотрудники. Друзья, вдумайтесь. Я бы искренне хотел, чтобы все современные евангелисты, кто себя таковыми считает, вот так воспринимали верующих. Вы все мои сотрудники. Если точнее, вы все существующие, но нет глагола в русском, а в греческом он есть. Вы все существующие, вы все мои сотрудники. Повторю, друзья, себе и вам. Не все люди были совершенными в Филиппах. Но Павел набирается мужества, говорит, вы все мои сотрудники. Все вы мои сотрудники в благодати. Друзья, небольшой итог. У нас будет возможность помолиться. Вступление послания филиппийцам. Это еще не изложение самой сути. Это вот, я бы сказал так, Павел сразу излагает свои чувства, показывает свое отношение к филиппийцам, а потом уже поднимает очень важные вопросы. Но думаю, этого было, друзья, для нас достаточно. Мы бегло, конечно, посмотрели, желание было больше углубиться, больше посмотреть на некоторые ценные, важные моменты. Ну, я думаю, даже то, о чем мы сегодня говорили, уже достаточно для того, чтобы серьезно подумать. Подумать и о своей церкви, подумать об отношениях в церкви, подумать о деле благовестия. Итак, евангельское сотрудничество благодати. Очень серьезная деталь в личном развитии и формировании церкви. Только в евангельском сотрудничестве заложено библейское основание успешного развития церкви. Друзья, не новое скажу вам. Особенно славянские церкви, ну, больше я их знаю, поэтому говорю. Особенно славянские церкви сегодня остро стоят перед вопросом, как изменить к лучшему жизнь церкви. Я думаю, что я не ошибся, правда? Но как сделать церкви возрастающими? Друзья мои, больше и больше, чем больше изучаю Писание, тем больше прихожу к простому выводу, назад к Писанию. Не занимайтесь, пожалуйста, ненужными, глупыми вещами, выискивать что-то, изобретать, какие-то новшества, какие-то активности. Друзья, не будет работать. А если сработает, то только, знаете, как пионерская зорька загорелась и потухла. Все, не больше. Здесь заложены основания, друзья, глубинные, согласитесь, глубинные основания. Да, были колебания, да, были трудности филиппийской церкви, это правда. На фоне других она очень хорошо смотрится. Это так. Но были там свои определенные трудности. Друзья мои, вот самое ценное, что вижу и в этом послании, при наличии трудностей, это и меня касается, и вас касается. Не фокусироваться на трудностях, слышите? А видя трудности, смотреть вперед. Вот о чем, друзья, идет речь. Да, и у меня свои недостатки, у рядом находящихся свои друзья. Но кто мы друг для друга? Если мы члены тела Христова, сотрудники благодати, вот так и относиться следует, друзья. Согласитесь, что если хотя бы немножко, вот мы об этом подумаем. Я не сомневаюсь, друзья, что у нас отношения друг к другу поменяются. Ведь нас, славян, уничтожает грызня, сплетни, подсиживание. Вырваться вперед, показаться на людях, друзья, это как раз-таки в корне против того, чем мы сегодня. Вот почему дело-то не идет, друзья. Я думаю, что вы понимаете, больные вопросы, не хочу на них фокусировать внимание. Есть эти трудности, друзья, у нас, но для нас дано Писание. Вот оно, основание, друзья. И хочу подчеркнуть, во-первых, вот Павел начинает себя, Павел и Тимофей. Он говорит о своем отношении, это меня сегодня заставляет думать, вот о чем. И если читаю эти слова, меня, во-первых, относится. Вы читаете слова, Павел и Тимофей, вас, к вам относится. Как вы смотрите на других? Вы проявляетесь Его, как вы воспринимаете других? Павел прямо говорит, вы для моих, все мои сотрудники. Прекрасно понимаете, да, эту ситуацию? Ехали с братом и говорили, немножко коснулись вопроса любви, правильных отношений. Говорю, послушай, брат, против любви нет приема. Вот если действительно любовь, открытость, то человек воевать не будет. Он просто безоружен. Друзья, но Павел сразу говорит, вот я так вас воспринимаю. Вы хорошо, друзья, понимаете, что каковы мы, вот так к нам и относятся. Если вы ревнители добра, Писание говорит, кто вам сделает злое? Друзья, это меня также касается. Итак, только в евангельском сотрудничестве заложено библейское основание успешного развития церкви. Нетрудно и сегодня, друзья, отличить евангельское сотрудничество от нередко изощренной религиозной политики. Простите, но я эту фразу именно произнес. Нетрудно, вы не глупые, но мы же можем отличить. Или это действительно сердечное, или это просто игра и политика. Повторю, не надо для этого семинарии заканчивать. Но может лечить? Можно. Вот это является корнем проблем в наших славянских церквах. Мы чаще думаем, что мы умнее, мы разумнее что-то сделаем. Мы вот сейчас так продумаем развитие церкви. Вот мы. От себя-то мы и страдаем. Итак, успех развития церкви, во-первых, от того, кто начинает об этом думать. А вся проблема в том, как ты воспринимаешь рядом находящихся братьев и сестер. Вы в понимании моем сотрудники. Интересно, друзья, я всех вас люблю. Знакомое выражение? Глаза вас не видели. Мы легко произносим эти слова. Проверьте, люблю я вас, братья и сестры, да молчал бы лучше. Я смею сказать, что если человек действительно любит, он не будет говорить «я люблю». Я думаю, вы со мной согласитесь. И вы хорошо это понимаете. Он будет делать. Потому что любовь – это не слова. Это состояние. Это действие. Добрые, доверительные отношения лежат в основе евангельского сотрудничества. Добрые, доверительные отношения лежат в основе евангельского сотрудничества. Братская поддержка, как результат евангельского сотрудничества, приводит к молитве радости к Богу за Его работу в сердцах сотрудников. Евангельское сотрудничество укрепляет в проповеди Евангелия и поддерживает в трудные минуты. Божий служитель никогда не будет одинок. Божий служитель никогда не будет одинок. У него есть те, кого Господь побуждает, и они являются сотрудниками, они его поддерживают. Но, друзья, одно общее дело делается. Одно общее дело делается. Какую оценку я сам себе перед Богом могу дать в том, как я отношусь к другому? Свидетель мне Бог. А чему Бог свидетель во мне? Друзья, когда размышлял об этих словах, действительно, скажу прямо, я молился: Господи, прости меня. Я не дерзнул сказать этих слов. Да, то, что ты свидетель, это точно, далеко не тому, чему ты, Павлу, был свидетель. Ты свидетель моим дурным проявлениям, дурным мыслям и так далее. Вот этому ты свидетель. Я не могу сказать, что свидетель мне Бог, что вас люблю от сердца. Я не могу этого сказать. Это боль моя. Это обличение для меня. Это слово, оно, во-первых, касается меня. Я понимаю свою ответственность, друзья. Я говорю, но Бог с меня, во-первых, будет спрашивать. Второй вопрос. На чем базируется ваша или наша церковь в своем развитии? Я думаю, конечно, перед вашей церковью стоит вопрос, как дальше быть. Не новый вопрос, не странный. Мои друзья, на чем мы хотим строить нашу церковь? На чем? Формирование церкви. Знаете, с кого начинается? С меня. Вот с каждого из нас. Формирование церкви начинается с каждого индивидуальности. Не с этого, с этого. Да, он несет ответственность как служитель, это точно. Но формирование церкви начинается с меня. Что мы делаем для нашей поместной церкви? Чтобы она возрастала. И возрастала правильно. Пусть эти два вопроса останутся сейчас в нашем сознании. Аминь.
Хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе. Братьям вместе жить дружною семьёю, всегда во всяком месте жить в мире меж собою. Приятно жить дружною семьёю, на всяком жить в мире меж собою. О, братья, вместе так хорошо. Всей землею мы отдыхаем, поем душой. Боже наш, мир с тобою. В едином духе так прекрасно жить и в единстве сердец ему служить.
единой мысли Творца узреть, всей душою хвалу Ему воспеть, единой мысли.